Доброй ночи, дорогие полуночники. У нас, правда, здесь белый день. Россия, как всегда, Америку во всем опережает, потому что у вас уже глухая ночь, а у нас 4 часа дня. Я не обещаю, конечно, рассказать об инаугурации, и вряд ли я буду в многотысячной, а скорее всего в миллионной толпе у Капитолия. Но, во всяком случае, какие-то детали, какие там станут известны, постараюсь огласить. Здесь довольно много вопросов на эту тему, ну, в частности, чего я жду. Сразу хочу сказать, что насчет лекции конкурируют две темы, для меня одинаково интересны. Одна просьба, которая всего один раз здесь прозвучала, и кажется мне очень перспективной, тем более у меня завтра лекция про Маяковского, это лекция о Лиле Брик и вообще о музе поэта, что требуется от музы. Давайте поговорим на эту тему, я к такой репетиции отношусь с радостью. Но еще есть несколько просьб рассказать о драматургии Леонида Андреева, видимо, в связи с тем, что я собираюсь в Питере такую лекцию читать перед премьерой в БДТ. Спасибо, они меня позвали. Мы об Андрееве уже говорили, но драматургия его действительно отдельная сложная тема. Если хотите, можно попробовать поговорить об этом. Но мне, честно говоря, поэт и муза интереснее. Потому что музы бывают очень разнообразные, и тут можно много чего смешного и перспективного разобрать. Теперь вот вопрос, который пришел на почту, вопрос от Олега. Вот некоторые исполнители отказались петь на инаугурации. Могу ли я такое представить в России? Знаете, Олег, вот здесь вы мою душу разбередили, потому что этот вопрос более серьезный, чем кажется. Я написал недавно об этом колонку в одно издание петербургское, но далеко не все там высказал, и, может быть, и к лучшему. Но видите, сейчас, когда в Штатах находишься, возникает соблазн многое договорить. Потому что в России всегда, когда сидишь, что взаимодействуешь с миром, как сказано у Пелевина, множеством тонких способов, и не всегда это хорошо. Слишком много оглядчивости, слишком много страха. Здесь вот это давление не так ощущается. Хотя, может быть, это давление по-своему благотворно. Так вот, что я хочу сказать. Художник на Западе состоялся и признан в той степени, в которой он независим от власти. Художник в России в той степени состоялся и признан, в какой к этой власти близок. И подождите это ругать, потому что это другая политическая культура. Вот Павел Первый когда-то сказал, дворянин в России тот, с кем я разговариваю, и тот, пока я с ним разговариваю. Так вот, художник в России тот, кто приглашен на инаугурацию. И подождите, опять-таки, говорить, что это только Стас Михайлов. Стаса Михайлова скорее приглашают, уж если на то пошло, петь на свадьбах русских олигархов в Лондоне. А верховная власть в России предпочитает общаться с Марком Захаровым, с Олегом Табаковым, с Александром Сокуровым. Пусть даже Сокурову приходится общаться с этой властью в практически молитвенной стилистике, я бы сказал, умоляющей, но другой нету. И вот какой поразительный парадокс. Дело в том, что у Бейонса, например, или Элтона Джона, которые могут себе позволить не принять приглашение Трампа, у них есть другая легитимация, у них есть массовый успех. И вообще, к сожалению, на Западе любое серьезное искусство в огромной степени от этого массового успеха зависит. Это касается и самой серьезной прозы, ведь бестселлерами очень часто становятся тексты чрезвычайно сложные. Автор уважает себя, читатель уважает себя за прикосновение к сложным материям, за сложную организацию форм и так далее. В России это не так. В России для того, чтобы подобно Бондарчуку, например, Федору или особенно Бондарчуку старшему снимать действительно серьезное кино, я говорю сейчас прежде всего о «Войне и мире», нужно с властью дружить, потому что иначе ты не снимешь те батальные массовые сцены. А власти российской нужны не только попсовые мастера, ей нужны очень часто серьезные художники, ей нужен был Шукшин, получавший возможность снимать свои картины. Ей нужен был и Тарковский, ей нужен был, безусловно, и Трифонов. То есть она понимала, она примерно, ну, если говорить современным языком, она не путал Рамсы, но это, конечно, пошлость. Она понимала разряды, понимала ранжиры. И в этом смысле художник серьезный имел в лице, не побоюсь этого слова, единственную серьезную защиту. Потому что она давала этому серьезному художнику возможность творить. И на Западе Тарковский не был бы возможен, и на Западе Шукшин не был бы возможен. И я уже не говорю о мастерах еще более сложных, например, таких как Авербах, камерных, доступных очень немногим. И Шостакович был нужен этой власти, хотя она и гнобила, и мучила его, но она же вместе с тем поднимала его на щит. Так что диалектика отношений художника и власти в России гораздо сложнее. И вот сейчас я скажу, наверное, очень страшную вещь, которая долго еще будет мне аукция, но я надеюсь на понимание аудитории. Проблема в том, что и художник настоящий, серьезный, и власть в России одинаково противопоставлены толпе. Допустим, власть эту толпу презирает. Допустим, художник такого презрения уж напрямую себе не позволяет, хочется надеяться. Но в том, что они противопоставлены массе, они синхронны. И они в этом смысле понимают друг друга. Вот когда Пастернак пишет, как в этой двуголосой фуге он сам не бесконечно мал, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал, он абсолютно точно характеризует ситуацию, потому что эти люди одинаково одиноки перед лицом толпы. И эта толпа будет их одинаково жадно, алчно шельмовать, когда у нее представится такой повод. Ведь травля Пастернака – это не дело рук Хрущева. Это дело рук толпы, которая радостно крикнула ему ату. Слишком долго ему слишком многое позволялось. И так далее. То есть в каком-то смысле художник и власть в России – это заложники. Не скажу заложники вечности, но они находятся в одинаково трагическом положении. Когда Пушкин говорит, что правительство – единственный европеец, он ведь о себе говорит. Он рисует себе тот образ правительства, с которым он хотел бы быть наравне. И неважно, какой человек занимает нишу верховной власти. Ее может занимать человек грубый, невежественный. Иногда это бывает просто негодяй, как в России бывало. Но при этом он в силу самой ниши этой с положением художника соотнесен. Понимаете, какой ужас? Вот в этом заключается трагедия. Поэтому свой диалог с Сталином был у всех его современников, и у Булгакова в первую очередь. Поэтому с Хрущевым эта власть, так сказать, представлявшим эту власть в самом ее, скажем так, демократическом и даже в некотором смысле в самом ее фанном варианте, даже с ним такой диалог был возможен. То есть в России, к сожалению, отказ от посещения инаугурации – это в некотором смысле сложение с себя ответственности. Вот так это выглядит. И я, например, абсолютно не убежден, что случись такая фантастическая, невероятная ситуация, что меня позвали бы выступить в Кремль, выступить именно, не переговариваться там, а выступить. Я не знаю, смог бы я отказаться или нет. Наверное, смог бы, но я не знаю, хорошо ли это. То есть, иными словами, российская ситуация власти и художника принципиально от американской отличается. А все-таки американское искусство гораздо более массово, гораздо менее экзотично. А я говорю сейчас даже о самых высоких его образцах, а вовсе не о голливудском среднем уровне. Здесь действительно цена художника очень зависит от того, насколько он независим. Независимость эта должна быть куплена ценой читательской, зрительской легитимации. Битлы могут позволить себе независимость, понимаете? Но сначала они должны стать всемирно знаменитые. Возможно, такой феномен в России, честно вам скажу, не знаю. Во всяком случае, пока я его не наблюдал. Посмотрим вопросы на форуме. Какой роман или романы вы бы посоветовали человеку, который хочет научиться хорошо писать? Довольно неожиданно я отвечу. Конечно, лучше всего в мире написанный роман, по моему глубокому убеждению, это «Анна Каренина». Это самая полифоническая, самая точно построенная, самая глубокая и многое зацепляющая книга, где своды так сведены в замок, говорит Толстой, что лучше действительно не придумаешь. Сам он, характеризуя этот роман, вот именно так сказал, что замечательно. Но, видите ли, это высшая математика. А начинать со владения высшей математикой нельзя. Я бы посоветовал учиться писать романы у Тургенева, потому что В общем, Тургенев и придумал современный европейский Аман. После него появились и Флабер, и Ганкуры, и Даде, и Золя, и Франс. Он придумал короткий роман с богатым контекстом. На смену пухлому, недисциплинированному, многословному роману-фельетону пришел безупречный, барский, изящный, аристократический роман Тургенева. И я думаю, что образцовый роман – это «Ночь». Посмотрите, сколько там всего в этой маленькой книге. «Отцы и дети» – очень полезная книга. Если вы хотите научиться писать хорошо, в том смысле, что коротко, ясно и без повторов, наверное, в этом смысле классическое произведение «Мадам Бовари». Все-таки Флобер не зря называл Тургенева братом. У меня к «Мадам Бовари» свои там вопросы и претензии, и мне, может, там нравится, не нравится героиня или авторское отношение к предмету, но написан он очень здорово. Мне очень нравится, как написан роман Золя «Накипь». Понимаете, вот это то сочетание романтики, натурализма, пафоса, эротики, грязи, которое дает настоящую полифоническую структуру. Вот если вы хотите написать роман о современности, без накипи, мне кажется, вам не обойтись. Спасибо за всякие добрые слова про сборники, если нет. А какой современный роман представляется мне лучше всего построенным? Я не могу сказать, что построенным, но перспективную форму, еще раз говорю, нащупал петербургский автор Сергей Уткин в своем романе «История болезни», где жизнь сложна, как история болезни. Очень исповедальная, хорошо построенная, смешная и трагическая книга, но она не издана до сих пор. Вы можете ее приобрести в интернете как-то там, не понимаю, каким образом. Я сам никогда так не покупал. То ли где-то на Амазоне, то ли еще. Ну, в общем, где-то она лежит. Ее можно найти. Вот этот роман, написанный не так, как писали раньше. У него есть интересные тенденции. А почему Пол Верхуйен в фильмах смакует сцены насилия? Андрей, ну слушайте, а кто не смакует? Во-первых, Верхуйен мне представляется в этом смысле далеко не самым опасным человеком. Вот Ханеке – это да. Вы пересмотрите как-нибудь, значит, «Забавные игры». Это картина, которая физически невыносима, которая делает вас не просто зрителем, а прямым соучастником насилия. Довольно мерзкое кино, но сильное такое, интересное. И у Дарденов есть такие же тенденции. Понимаете, а что еще? Про что еще снимать-то, вообще говоря? Что есть, кроме насилия, в мире такого, про что вы бы стали смотреть? Есть две вещи, про которые можно снимать хорошее кино. Но второе не все умеют. Насилие – это очень просто, потому что, ну, что там, собственно, показывать? Это самое простое и самое грубое. А есть вот такая тема, которая тоже всем очень близка – депрессия. Но поди про нее сними. Я знаю одну удачную картину. Это «Меланхолия» фон Триера. Я ее недавно пересмотрел и поразился тому, какая это удачная вещь. Вот, кстати, я Кончаловского как-то спросил, в чем, по его мнению, секрет успеха фон Триера. Он сказал, очень просто, делает, что хочет. Вот надо просто сильно хотеть, и тогда все получится. Видите ли вы в рамках литературы про меня Татьяну Толстую или Авдотью Смирнову? Врозь, конечно. Ну, у меня была Авдотья Смирнова в салоне «Русского пионера». Мы очень интересно поговорили. А что касается Татьяны Толстой, мне кажется, ей совершенно не нужно. Да, в общем, не очень нужно и мне. Есть люди, которые могут о чем-то друг другу поведать, о чем-то друг другу сказать. Но о чем мне могла сказать Татьяна Толстая поверх ее текстов, мне не очень понятно. Она когда-то обо мне писала, этот слон мне совершенно не интересен. Я не обижаюсь, мне приятно быть слоном, но как бы мне еще более приятно быть интересным избирательно. Я интересен не всем. Вот мне кажется, что Татьяна Толстая так полна собой, что другие люди там не нужны. Поэтому литература про меня — это мог бы быть ее сольный проект. Вот она вышла, вот она рассказала, а собеседники ей совершенно не нужны. Лекцию про Евгению Гинзбург. Знаете, я давно не перечитывал «Крутой маршрут», но если хотите, давайте в следующий раз. Кто для Мопассана Жорж Дюруа из «Милого друга»? Почему этот авантюрист и бабник главный герой? Мопассан вообще любил людей? Мы говорили уже с вами о том, что любовь художника к людям, она бывает двоякого рода. Бывают такие художники, которые вообще любят человека. А я им не очень верю. Бывают другие, которые любят персонажа, любят его как возможность ярко и полно продемонстрировать свои возможности. Ну, этот Гоголь, например. Что Гоголь любит Плюшкина, ну, как такой, как прыщ на теле человечества такой, который выдавить приятно. Да, он его любит, а как человека, конечно, нет. Он с ним бы и часа не провел, тем более, что Плюшкин гротескный персонаж и плод его фантазии. Поэтому Мопассан, конечно, любил людей, но он любил их как материал художественный. Так он, наверное, испытывал некоторые теплые чувства к некоторым людям, ну, к Лепу Латвену, например, да, может быть, к кому-то из своей компании Грибцов, с которым он был так счастлив в 70-е годы в Париже и на этих прудах, и на Сене. А может быть, к Тассару, матросу своему, он питал некоторые чувства, или к Бернару. А Тассар – слуга, а Бернар – матрос на милом друге. Но вообще сказать, что он любил людей, не могу. Я думаю, что он любил материал. А Жорж Дюа – хороший материал. Почему он взят в качестве главного героя? Тоже по двум причинам. Вы знаете, что Мопассан, умирая, сходил с ума и страдал от раздвоения личности. Ему казалось, что зло его персонифицировано в некотором персонаже по имени Подофил, который мучил его, терзал, являлся ему как призрак, вот как орля в его поезде. Жорж Дюа – это все, что Мопассан в себе ненавидит. Такая замечательная сублимация. Ну, а во-вторых, конечно, понимаете, автор же берет в гибель не того, кто ему обязательно любезен, как Роман Пасана «Жизнь», вот это Жанна. А он берет того, кто типичен. А Жорж Дюа для эпохи Второй империи, и потом для 90-х годов, для начала века, и даже, я думаю, для эпохи джаза, это вполне типичный персонаж. Таких героев, как Жорж Дюа, очень много у Фицджеральда. Даже у Хемингуэя появляются такие люди. Но это действительно человек победительный, обаятельный, абсолютно лишенный рефлексии, делающий карьеру за счет всякого рода внешних обстоятельств. Прежде всего, за счет женщин и за счет дружбы с влиятельными людьми. Жорж Дюа бессмертен. Он обаятельный, конечно, и быть его другом очень приятно. Но вместе с тем, конечно, он по-своему ненавистен, как ненавистна ему собственная. Иногда легкость, иногда похоть. Вот без проблем. В прошлой передаче вы упомянули большой вопрос об энергии блуждения, необходимости. А позднее в рассуждениях о Солженицыне сказали, что тут наговорил много глупостей. Относите ли вы к каковым глупостям или необходимым блуждениям? Его труд 200 лет в мире. Я считаю Солженицына великим писателем. Еще подростком слушал «Красное колесо» на радио «Свобода». И вот не могу простить ему подлые 200 лет, потому что неблагодарность, страшный порог, много лучше, чем антисемитизм. Видите ли, в чем, вот, к сожалению, тут не указано, приходится обращаться к ОС-99 книгу. Видите ли, в чем проблема? Я эту мысль высказал впервые о необходимости глупости, о глупости как свойстве гения, но эта мысль так предельно заострена, на самом деле это о той же энергии заблуждения сказано. Я впервые высказал эту мысль как раз в статье «200 лет вместо», посвященной разбору Солженицынской книги. Но я хочу вас остановить от употребления таких слов, как вот «подлая книга» там, и так далее. Она не подлая. А подлая она была бы, если бы он так не думал. Он заблуждается искренне, но это же книга не о евреях, по большому счету. Это книга о русских, и он правильно пишет, что его главная проблема, всю жизнь его волновавшая, почему у евреев так развита солидарность, а русский русскому хуже собаки, я дословно цитирую, почему мы хуже собак друг другу. Это антисемитизм, который продиктован скорее уважением и в некотором смысле, я рискну сказать, завистью. Понимаете, поэтому это скорее такой почетный, приятный антисемитизм. То есть, ну вот книга Шульгина, например, что нам в них не нравится, в ней тоже есть нотки, только нотки, а уважительной зависти. Почему они в степени солидарны? Почему для них так священна их вера, их язык и культура? Почему они в гонениях сохраняют основные свои качества, а в рассеянии, более в черте оседлости, там интересные есть наблюдения. И
в каком-то смысле Шульгин был педофилом. А Солженицын, он просто очень хотел, мне кажется, чтобы в каком-то смысле русские стали евреями. Переняли какие-то и вот этого еврейского суда. Больше того, он же там говорит напрямую, что и комиссары 20-е годы, и диссиденты 70-е годы творили русскую культуру. Ну, ему не нравится та культура, которую они творили, да, отравили. Им ее творили. Вот в том числе дело. Ну, не нравится? Хорошо. А почему же тогда столь любимые представители кремлевской так долго воздерживались они свои исторические судьбы? Почему им диссиденты приходилось идти евреям? Почему оказалось, что в культуре так преобладают евреи, такой защитник. Это не еврейский вопрос, это русский вопрос. И мне кажется, что Солженицыну совершенно неведомо, непонятно была старая мысль Надежды Мандельштам очень точная, о том, что любое почвенничество приводит к разрушению культуры, к ее ограничению, к сужению ее горизонтов. Это он не понимал. Но, тем не менее, книга его не антисемитская. Вот на этом я настаиваю. Его многозавистливая. Зависть и страх соревнования следственно хороший труд. Вы тепло отзываетесь об Александре Мире. Расскажите подробнее об этом фантастике. С каких произведений лучше начинать знакомство с ним? С повести «Обсидиановый нож». Она самая простая. А с Мотви Розана. Он самый актуальный компонент. Если вам 13-14 лет, то с такого полудетского романа «Дом скитальцев», наверное. Мне очень нравится еще его повесть «У меня 9 жизней». Маленькая такая, тоже компактная. Но видите, в чем дело? Мирер, он же не просто фантаст. Он блестящий теоретик, филолог, историк. И, конечно, мимо его книг «Евангелие Булгакова», «Этика Булгакова» вы не пройдете, если вам интересно вообще развитие мысли в 20 веке. И писательской, и русской, и религиозной, какой угодно. Но вот читать я его советовал бы, начиная с «Моста Верозана», потому что там ведь вопрос не только о нефти. Там очень точно подан вот этот проходящий сегодня процесс размежевания, условно говоря, между сырьевой культурой и культурой интенсивного развития. Это крайне увлекательно. Почему дети, выросшие без отца, который допустил расставание с матерью, не желают знать биологических отцов и общаться с ними? А вот отцы почему-то проявляют биологическим детям, когда они уже взрослые, отцы старые. Обиженный такой вопрос, понимаете ли, ну, я сам в известном смысле наблюдал, потому что мой отец захотел со мной общаться только когда мне уже было больше 18, и я тогда не проявил никакого желания с ним сближаться, потому что в предыдущие годы он никак о себе не напоминал. Не хочу о нем ничего говорить, он умер давно, царство ему небесное. Но объяснить это очень просто. Видимо, в старости человек ищет какие-то дополнительные опоры, хочет понять, какой след он оставил, ищет каких-то заслуг в своем прошлом. Вообще, я должен сказать, что чем мы старше делаемся, тем больше мы от своих детей зависим, тем больше хотим в них видеть свое зеркало, свое продолжение. Я надеюсь, что во мне не будет никогда вот этого желания видеть в своих детях свое рабское повторение, рабское подражание мне. Я надеюсь, что без этого обойдется. Хотя, безусловно, соблазн такой есть. Хочется, чтобы дети были на тебя похожи, хочется, чтобы они были носителями твоих качеств человеческих. И вообще, вот эта зависимость старости, зависимость своих биологических детей, она, конечно, трогательная, но что-то в ней есть униженное, унизительное. Я понимаю, конечно, но раньше надо было думать, грубо говоря. А что касается детей, которые не хотят общаться с биологическими отцами, я тоже это могу понять. Знаете, ведь быть сыном матери-одиночки, это, с одной стороны, очень хорошо, интересно, это замечательный вызов, а с другой стороны, не так-то это просто. А мне повезло, все-таки дед был, и мужское воспитание присутствовало. Но вообще ровно, конечно, поэтому дети не особенно благодарны за свое одиночество. Мережковский в начале книги про Пушкина пишет, ну, это не книга, это очерк, Пишет, что если бы русский народ позволил Пушкину пожить подольше и не допустил роковой дуэли, то Пушкин из фигуры национальной стал бы общемировой, как Шекспир, Гёте, Данте Алигьери. Согласен я. Или нет, не согласен, потому что Байрон прожил 36 лет, 37. И он фигурой общемировой тем не менее стал. И Пушкин ею стал. Проблема в том, что Россия – это очень специфическая страна, специальный такой остров. И то, что здесь требовано, то, что здесь нужно, оно не всегда бывает понятно в мире. И я вот говорю, что только Тургенев по-настоящему понятен. Достоевского, не знаю, совершенно приписывают ему бог весть что. Совсем не знают Лермонтова или знают недостаточно. То есть русским не надо стремиться к такой всемирной роли. Россия отдельный мир. А насколько это хорошо и насколько плохо, не знаю. Это приводит к чрезвычайно интересным результатам. А когда нам удается на весь мир повлиять, как, например, Чехову с его драматургией, я боюсь, что это тоже влияние очень поверхностно усвоенное. Потому что драматургию чеховскую весь мир смотрит и ставит. А вот чеховскую прозу по-настоящему он не понимает. Достаточно прочесть, что писал о нем Моэм. Вернемся через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В пятницу, 20 января, в день инаугурации президента США, после 17 слушайте программу «Особое мнение». У нас в гостях официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эфир ведет Алексей Венедиктов. «Особое мнение» в пятницу после 17.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю,
есть, конечно,
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Девушка, а дайте мне
халву.
Хлеб. Хлеб.
Халву.
Хлеб.
Ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло.
Ночь. С пятницы.
Кто звонит? Алло.
На субботу. С 0 часов до 3. Когда мы одни против черной армии тьмы.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Как вы относитесь к Камагридеше Сенгевича и Вараевала Герквиста? Подлинна ли христианская интонация в этих текстах? Если нет, то какие книги смогли лучше эту интонацию передать? Камагридеше я не перечитывал с 11 лет, а вот Вараеву перечитал совсем недавно, потому что надо было мне перечитать сценарий Константина Лопушанского о Варавии, и очень сильно «Врата Иерусалима», кажется, называется, хотя я сейчас очень не помню. И вот я в связи с этим перечитал Герквиста. Вот Лопушанского сценарий, кстати сказать, гениальный. Вот кто бы дал ему денег на эту картину? А вот что касается Герквиста, да, мне очень нравится. Мне вообще очень нравится этот писатель. Он своего Нобеля заработал далеко не только с скандинавским происхождением. Но я, кстати, помню, что Герквиста я впервые прочел в армии по совету армейского своего друга Сережу Васильева, потому что Вараба был в нашей армейской библиотеке парадоксальным, невероятным образом. Вот в этой серии «Мастера зарубежной прозы» там же был Помкарник и Палач.
меня очень сильное впечатление произвело. Может быть, в Араву позже, не уверен. Но в любом случае, да, это глубоко христианское произведение, по-моему. И вообще, почему-то вот эту жаркую иудейскую историю на севере, в Скандинавии, среди такой же суровой природы, только с обратным знаком, понимали очень глубоко. И Ибсен глубоко понимал, и Лагерквист, и Лагерлёв, Сельма. Все они очень чувствовали интонацию христианства. А за Стринберга не поручусь, кстати. Так вот, мне кажется, что если брать другие тексты, в которых уловлена атмосфера христианства, я бы рискнул назвать Франца с его рассказом «Прокуратора Иудеи». Это новелла по-францовски, такая циничная, по-французски бесконечно грустная. Понимаете, а вы ее, наверное, читали, она очень известная. Но я пересказывать не буду. Но что мне в ней важно? Понимаете, что христианство – это какая-то очень иноприродная вещь. Вот почему, в чем истоки моей веры? В том, что это настолько вне мира, что это не могло из мира родиться. Это пришло откуда-то. И попало в самую суть, вот в самую сердцевину. Это та десятая точка, без которой 9 не соединишь линиями вот в этом известном тесте. Это тот 18-й верблюд, без которого задача мира неразрешима. Но он вне мира, понимаете, он вне 17. Не буду рассказывать, найдите задачу 18-го верблюда, по-моему, самая христианская задача. Так вот, в «Прокураторе Иудеи» показано, до какой степени эта вера вне мира, до какой она не воспринимается людьми, до какой она требует другой настройки их духовного аппарата. И в этом смысле это, конечно, гениальный рассказ. Пожалуй, есть еще несколько текстов, близких по уровню. Я назвал бы, конечно, рассказ Андреева «Елеазар». Вообще из библейских стилизаций он такой самый яркий. Но это от противного, потому что Андреев ведь он не понимает эту историю. Он думает, что если Лазарь воскрес, то он должен быть опять человеком. И в этом качестве становится для всех невыносим, и смердит, и умирает, и его все проклинают, и никто не может удержать его взгляда. То есть он не верит в преображение Лазаря. Он увидал что-то такое по ту сторону смерти, что сделало его более, что сделало его чистым прахом, чистой плотью, а дух его умер. Стивен Кинг, кстати, аналогичным образом разрабатывает эту тему в «Кладбище домашних животных». Вот это люди, которые не верят, что по ту сторону смерти может быть что-то, кроме гнилья, кроме вот этого роттен, гнилого мяса. Я так не думаю, поэтому рассказ Андреева, мне кажется, свидетельствующим о довольно глубоких заблуждениях души. Но это интересно. И кроме того, это очень ярко написано. Вообще все, что выражает с такой острой болезненной силой страх смерти, уже находится в полушаге от понимания, что смерть – это продукт больного воображения. Но, к сожалению, этого следующего шага Андреев не делает. Потому что, а может быть, потому что ему это просто не нужно, потому что он больше любит ужасаться, нежели восхищаться. Вот тут интересный вопрос, что я думаю о серии «Жизел», кого бы я хотел там увидеть. Я расскажу. Потому что, как учил нас Иван Дыховичный, рассказывать о замыслах можно, их все равно не украдут. То, что вы должны сделать, сможете сделать только вы. Мне пришла в голову идея, вот я сегодня с утра как раз ею делился с руководством серии «ЖЗЛ» по телефону. Надо выпустить книгу «Неизвестный». Но не об Эрнсте неизвестном, а о людях, которые так и остались нераскрытыми, но, тем не менее, внесли огромный вклад в развитие человечества. Я бы назвал 7 таких персонажей. Я не буду вам все 7 перечислять. Но могу назвать. Это автор слова о полку Игореве, безусловно. Да? Это неизвестный солдат. История символа, история понятия. Да? И вот в последнее время почему-то очень поражает мое воображение история неизвестного из Сомертона. Я не буду вам тоже об этом говорить. Найдите, почитайте. У меня уже есть автор, кстати, на эту историю, который достаточно глубоко изучал, студент мой тоже. Неизвестный из Сомертона – это история, к сожалению, не очень известная в России, очень известная на Западе. Наверное, более страшная даже и таинственная, чем история
о перевале Дятлова. Потому что с перевалом Дятлова там можно строить хоть какие-то версии. А здесь решительно никаких, или во всяком случае, ну, сейчас там что-то стало ясно. Она почти такая же страшная, как история Джека-потрошителя, но она в каком-то смысле благороднее, таинственнее и интереснее, и она показывает всю относительность нашего знания. Вот он внес огромный вклад, этот неизвестный, в развитие криминалистики, в развитие шпиономании, считается, что он был шпионом, там, но это непонятно, и в развитие любовной лирики, потому что вот есть версия, что его убила именно вот эта женщина, о которой тоже я ничего не могу рассказывать, потому что не хочу раздавать пока эту тайну. Но прочтите, это так называемое дело «Тамам Шуд». Я думаю, что «Бессонная ночь» вам обеспечена. Вот об этом неизвестном, все, что о нем известно, тоже было бы крайне интересно писать. Автор манускрипта Войнича. Какая бесконечно увлекательная тема. Сейчас, слава богу, уже понятно, что это происходило где-то в Латинской Америке, и что это был, видимо, один из монахов, пытающийся также писать письменность майя, потому что идентифицировали краситель, с помощью которого там нанесены иллюстрации. Но это тоже отдельная история. В общем, я хочу сделать в «Жизели» такую книгу о неизвестных. Если у вас есть какое-то отношение к этой идее, если вас это заинтересовало, если вы хотите что-то написать, то я очень это приветствую. Кстати говоря, помните, у Шукшина в рассказе «Экзамен» замечательная мысль, что автор слова о полку был, скорее всего, молодым человеком. Очень интересно она реконструирована. В чем особенности стиля языка Стругацких? Мне представляется, что в стремительности фабулы, в яркости речевых характеристики самое главное, вот понимаете, Стругацкие в личном общении, они же вдвоем общались, писали, они разгоняли свою мысль в этом диалоге до такой скорости, что становилось видно будущее. И поэтому это очень динамичная проза, очень стремительная. Я вот сейчас перечитал «Малыша», потому что много просьб поговорить об этой повести, а я ее как-то вот тоже с 18 лет не перечитывал, она была на периферии моего сознания. Ребята, как же это интересно, как они умеют делать увлекательно и страшно. Вот, пожалуй, отличительная черта стиля Стругацких – это засасывающая воронка повествования, его безумная увлекательность. Вас крутит там, как вот в этой горке тобоган, вот, которая есть в аквапарке, и вы вылетаете оттуда на бешеной скорости, потом еще долго думаете, что это было. Вот крайне интересный вопрос от крайне интересного автора «Спинальный Гамлет». Как вы считаете, какое место в классификации абсолютного зла, с которым суждено столкнуться человечеству, занимает терроризм? Является ли идеологией безумного всеуничтожения свидетельством изолированной духовной инволюции сознания? И как следует рассматривать террориста в отношении христианской концепции? Как слепую силу, которую нужно уничтожить? Или как субъект, который можно перевоспитать? И вот, понимаете, про инволюцию то здесь можно говорить, мне кажется, только применительно к терроризму религиозному и современному. Вот у меня был большой спор с одним довольно высоким чином в иерархии тогдашней России. Интервью я с ним делал. К сожалению, из интервью это выпало. По его инициативе. Он говорит, бороться с терроризмом нам особенно трудно, потому что у нас слишком долго существовал культ вот этих мальчиков, таких как Егор Сазонов, или Каляев, или Савенков. Отважных убийц, которые героически швыряют себя в борьбу. Действительно, я хотел бы, наверное, разграничить эти два явления. Потому что террорист, который убивает, например, террористка, как это было, который убивает генерала, приказавшего высечь политзаключенного, это совсем не то же самое, что террорист, который взрывает или давит грузовиком толпу в курортном городе. В одном случае мстят конкретному человеку, который совершил безбожное деяние, в другом случае мстят невинно гуляющим по улице людям, которые для кого-то олицетворяют сытость и покой. Это принципиально разные мишени и принципиально разные стратегии поведения. Конечно, когда террорист жертвует собой, это не всегда героизм, и более того, это не всегда хорошо. Иногда это омерзительно. И вот эта жертвенность эсеровских мальчиков и девочек, она тоже не вызывает у меня восторга. Это не те люди, с которыми я мог бы свободно разговаривать. И культ их, в частности, у того же Андреева в рассказе о семи повешенных, ну, там он, конечно, не культ, там просто он говорит о бесчеловечности общества, которое заставляет вот это все проделывать. Конечно, это отвращает меня скорее. Но я не могу не сказать при этом, что все-таки уравнять Перовскую, скажем, Кибальчича и организаторов 11 сентября, уравнять Сазонова или Савенкова и Азефа, уравнять, скажем, Александра Ульянова и грузовики вот эти, и водители грузовиков, которые давят людей на набережные в Ницце, я не могу, есть градации. А тот террор, который происходит, вы правы, в результате инволюции совершенно закрытой системы, это, конечно, страшный тупик развития человечества. А вот тот террор, который происходил в России, это был страшный какой-то болезненный извод русского сектантства с его такой же манией самоуничтожения, с самосжиганием, да, с самосожжением в скитах, когда вот все что угодно, но я не приму антихристову веру, как им казалось. То есть это вещи одной природы. А я ненавижу это, безусловно, и я никого к этому никогда не стал бы не то, что призывать, я более того постарался бы внушить отвращение к этому, но надо разграничивать эти понятия. И если террориста, который желает любой ценой уничтожить счастливых людей, переубедить никак нельзя, то террориста, который верит в идеалы равенства, братства и справедливости, переубедить, наверное, можно. Вообще переубедить нельзя только человека корыстного. А человека идейного можно перевербовать. Другое дело, что перевербовав его, вы вместо пены на губах дьявола получите пену на губах ангела. Ну, будет все то же самое, там, цитирую Померанца. Это будет также слепо, мрачно, страшно убежденный человек. Только убежденный в идеалах добра. Перевербовать-то можно, вы психический склад его не измените. Но, к сожалению, святые вообще люди довольно тоталитарного сознания. Полезно ли, продуктивно ли читать новые книги, не зная, кто автор, чтобы избежать предвзятости? Видите, я с некоторым пиететом, с некоторым уважением всегда думаю о библиотечном ангеле. Вот о нем часто говорил мне покойный Миша Успенский, любимый писатель. И вот Александр Житинский, чей день рождения мы вчера отметили, 76 лет, Царство ему небесное, он тоже все время говорил, что Господь как-то вовремя подкладывает книгу. У меня не было случая, чтобы я случайно взялся за незнакомого автора. Он всегда оказывается как-то внутренне мне близок. Это вот Господь так помогает. Ну, например, вот вчера покупаю я в нашем любимом книжном магазине «Лабиринт», в Принстоне все его знают, на Нассау, любимый вот этот вот магазин, где вся элитарная литература лежит. И вдруг привлекает мое внимание обложка с романом «Already Dead», «Уже покойник». Я ничего не знаю об его авторе, Деннисе Джонсоне, но пролистал начало, очень хорошо, увлекательно, действительно не оторвешься. А потом узнал неожиданно, что этот автор, он ученик Карвера, и через него почитатель Гарднера Джона. То есть какая-то за ним стоит серьезная литературная школа. Другое дело, что там я Карвера не люблю. Но это прекрасный прозаик. Я это понимаю. Но мне противно его читать. Но он очень хороший писатель. Понимаете, он такой, как Николай Успенский, не путать с Глебом. Такой ад. Такой ад повседневности. Первоклассный писатель. И вот Деннис Джонсон вдруг оказался неожиданно его учеником и наследником. То есть какой-то доверяйте интуиции, когда выбираете книгу. Она вас парадоксальным образом не подведет. Вы сказали про одного персонажа «Просто мерзавец». Я глубоко задумался, бывают ли просто мерзавцы. Мерзавцы всегда сложны. Ведь он воспринимается как сильный человек, он сумел преодолеть рамки морали. Он хочет выглядеть хорошим в своих глазах, значит, у мерзавца не может не быть душевного конфликта. Дорогой мой, в том-то и дело, что он наверняка у него отсутствует. У него нет этого конфликта, потому что он, вот в чем все дело, он считает себя именно вышедшим за рамки морали и считает это показателем своей силы. Мне можно. Вот тут вопрос, кстати, просьба прокомментировать, что я думаю о Михаиле Леонтьеве, который там ответил журналистам из «Дождя», идите понятно куда. Значит, я считаю, что для пресс-секретаря Роснефти это абсолютно этически точный поступок, потому что это предельное выражение сущности компании. А что должен делать человек, как, ну, на посту пресс-секретаря? Как не выражать собою вот эту маску? Он должен сущность компании выражать. Точно так же, как вот Дмитрий Песков, это идеальный пресс-секретарь Владимира Путина, он отражает его мировоззрение там, или отсутствие мировоззрения и уверенность в правоте и право воротить абсолютно все, что угодно, это он выражает его с точностью просто до десятой доли процента. Он идеален на этом посту, и я не могу не аплодировать ему, потому что главная задача пресс-секретаря – быть наглядным. Понимаете, вот Леонтьев абсолютно нагляден. Они так себя ведут, потому что они могут себе это позволить. И отрицательный герой так себя ведет чаще всего, потому что он может себе это позволить. Как никакого внутреннего конфликта. Боже упаси, какой внутренний конфликт. Абсолютная простота. Я такой, терпите меня такого. А у Ахматовой, кстати, вот тоже есть это там. Но вот у нее как раз внутренний конфликт. Да, какая есть, желаю вам другую. Я такая, другой я быть не хочу и не могу. Но я понимаю, что я последняя, грешная, что я дурная мать. Я могу себе сказать самое плохое. А у них никакого конфликта нет. Они такие, потому что я такой, потому что мне можно. Скажите несколько слов о поэзии Веры Павловны. Я скажу, когда зайдет речь о музах, потому что довольно точную вещь о музе написала как раз Вера Павлова. А Ленардо спрашивает. Прочла, что Кандинский с первой абстрактной картины в 9-м году дал начало абстракционизму, подняв живопись до музыки. Поймала себя на мысли, что с некоторых пор мне стали нравиться абстрактные картины, их интересно разглядывать не глазами, но сердцем, расслабленно позволяя мозгу любые ассоциации. Как вы относитесь к абстракционизму? Есть ли аналог такой музыки в литературе? Ну, понимаете, я не эксперт по живописи, но в литературе, да, есть, конечно. Это множество текстов. Ну, например, мне кажется, что это Кокошко. Есть такой автор, Оксана Кокошко, который, если я не путаю, по-моему, Оксана Кокошко, хотя я могу путать имя, но вот у нее, ее проза, она не рассчитана именно на вербальное какое-то, или да, точнее только на вербальное, но не на осмысленное восприятие. Вы просто прислушиваетесь к этому потоку, не ища в нем смысла. Хлебниковские некоторые конструкции, типа «ББОБы пелись губы» и так далее. Но я не поклонник этого, но ради бога пусть будет, ничего против этого не имею. Если бы сегодня был жив Сахаров, согласились бы взять у него интервью? Ну что значит согласился бы? Я умолял бы его об интервью, потому что я считаю Сахарова человеком исключительного ума. И мне кажется, что его идеи конвергенции, его идеи о роли интеллигенции, его идеи о мире, прогрессии и свободе, они вечны и ничуть не утратили актуальности. Представляют ли для вас интерес его идеи? Еще бы, Гриш, ну как же не представлять? Интерес представляют даже завиральные идеи гения, а идеи Сахарова, они очень прагматичны. Все-таки он, как бы мне когда-то, тесть мой в первом браке, хороший физик, он биолог, но и физику он знает замечательно. Он как-то сказал, Сахаров был очень хорошим теоретиком, но гениальным прикладником. И вот я думаю, что гениальный прикладник, он не может не понимать, как могла быть устроена политика. Во всяком случае, в полемике Солженицына и Сахарова о мире, прогрессе и интеллектуальной свободе, я всецело на стороне Сахарова и считаю, что идеи конвергенции – это очень здоровые идеи для 70-х годов. Более здоровые, чем идеи полной отмены советского строя, СССР и так далее. Возможно ли лекция о вашем и моем любимом Капоте? Видите, ну мы не можем с вами так грузить Труманом окружающих. Хотя я сейчас прикупил вот тоже еще одну книжку его документальной прозы, где собраны все эссе. И так мне хочется о нем поговорить. Давайте мы с вами как-нибудь лично в письмах о нем поговорим. Напоминаю, что адрес dmybykov@yandex.ru. Как вы можете объяснить, что Хармс, который был клиническим сумасшедшим и ненавидел детей, и Григорьев, не менее клинический алкоголик и хулиган со стажем, написали лучшие в советской поэзии детские стихи, абсурдные, легкие, светлые и гармоничные? Ну, знаете, насчет лучшей я не знаю, но объяснить это я могу. Как раз вот их... Я не говорю, что Хармс был клиническим сумасшедшим, я повторяю мысль Лидии Гинзбург о том, что у него были чрезвычайно развитые и чрезвычайно навязчивые обсессии. Но, конечно, Хармс потому и писал удачные детские стихи, что сознание его во многом было инфантильно. А инфантильно не значит примитивно, но это значит, что детская жестокость, детское отсутствие предрассудков, детское отстранение есть в его текстах. Ну, перечитайте его рассказ «Меня называют капуцином» и сопоставьте с детскими страшилками. Все становится понятно. Да? Там, или «Начало хорошего летнего дня». Или ту же старуху, которая у моих школьников вызывает всегда такой безумный восторг и интерес. Это абсолютно подростковый текст. Что касается Олега Григорьева, ну, тот сложнее случай. Помимо алкоголизма, тут все-таки был и чрезвычайно развитый интеллект, и начитанность, и хорошие знания авангарда. Ну, просто в авангарде же тоже много инфантилизма, понимаете? И в Хлебникове было много детского. Это попытка вернуться к детскому сознанию на новом взрослом этапе. Не у всех это получается. Обычно вот у таких людей, как Хлебников или Хармс, с легким, а иногда нелегким, назовем это вульгарно, прибабахом. Но в любом случае это... культура, которая детьми хорошо понимает свою свойство. Да чего там далеко ходить за примером? Я хорошо помню, что ребенком я очень Хлебникова любил. Я его разлюбил годам к 15. Мне все было понятно. Я помню, что когда я читал манифест «Садовых судей», мне было, значит, сколько, ну, введение туда, мне было лет 9. И я помню, как я там прочел потрясшую меня фразу «Виньетки творческого ожидания». Я очень хорошо знал, что это такое, когда сочиняешь стишки от руки, все время на полях что-то рисуешь, пока выдумываешь рифму. Это гениально точно сказано. «Виньетки творческого ожидания». И вообще, авангард с его метафорами, с его какой-то немножко детской звероватостью, с его тягой к простым радикальным решениям, он понятнее ребенку, потому что авангард отмел сложность, или вернее, это сложность другого порядка. Не надо там, скажем, у Мондриана искать какой-то особенной сложности. Надо вглядываться, вслушиваться, вчитываться, отключив мозг. В этом смысле, конечно, лучшие детские стихи пишутся авангардистами. И я знаю массу именно подростков, которые в восторге от авангарда. И потому что авангард – это и есть искусство подростков, вечных подростков. Где-то читала, что вы составляли списки литературы для подростков. Опубликуйте на них, пожалуйста. Виктория, вот я как раз и публикую. Давайте им Хлебникова. Это им жутко нравится. И Гуро, и Бурлюков, всех, особенно Николая, самого моего любимого, по-моему, гениального поэта. И Маяковского, конечно, Маяковский абсолютно подростковый поэт. Не бойтесь, он не заразит подростка суицидностью, он скорее наоборот его избавит от этого. Как вы считаете, можно ли, читая автора, абстрагироваться от его политических взглядов? Ну, можно, наверное. Я просто не очень люблю это делать. Но, понимаете, не получается у меня абстрагироваться. Но иногда все-таки, да, как-то случается. Просто, к сожалению, взгляды автора влияют непосредственным образом и на меру его таланта. Как вам высоко ценимый Лемом Олаф Стейплдон? Читали вы? Нет, не читал. Есть вещи, которых я не читал. Но если хотите, прочту. Просто дело в том, что пристрастие Лема меня обычно очень настораживают. Вот как и пристрастие Борхеса. Самого Лема я очень люблю, в отличие от Борхеса. А те, кого он хвалил, очень много было авторов, которые совершенно никакого впечатления на меня не произвели. Услышимся после новостей. Фантастически содержательными, но ничего не поделаешь. Такая уж стилистика новостей глубокой ночью, но, может быть, оно и лучше. Вот вы все спрашиваете, как можно, слушая музыку, иногда позволить себе не думать. Вот так и можно. Иногда музыка несет нам некую такую странную, почти отсутствующую информацию. Здесь есть один вопрос, на который я долго буду отвечать, потому что он кажется мне в каком-то смысле, значит, роковым. И очень тоже опасная тема, и не надо бы, наверное, мне говорить обо всем об этом, но придется. Спрашивают, как я отношусь к публикации в «Новой газете» интервью с Юрием Володарским, Яна Шенкмана, о том, каково положение русских писателей в Украине, русскоязычных писателей в Украине. Понимаете, я, наверное, напишу об этом отдельный текст, не удержусь. Не надо бы, наверное, влезть в эту полемику, но мне придется. Потому что вот тут, что мне хочется сказать, есть вот это очень важная вещь, которую я хочу высказать, эту мысль не развивать. Есть эпохи, в которых двойственность бывает плодотворна, продуктивна, и в каком-то смысле это, наверное, для меня то же самое продуктивное состояние. Вот мне говорят, а что ж ты не уезжаешь, там некоторые говорят. Да, я не уезжаю именно потому, что мне нравится ситуация, о которой когда-то сказал очень хорошо Адам Михник. Быть евреем в Польше – это таки интересный вызов. А, да, это интересный вызов. Вот так и мне кажется, что была ситуация, когда быть либералом в России, русскоязычным прозаиком в Украине – вообще человеком, прущим против большинства, это было интересным вызовом и в каком-то смысле очень креативным ощущением, креативной средой. Но бывают минуты, когда это оказывается исчерпано. И тогда понимаешь, что вот в современной Украине, например, усидеть на этих двух стульях не удастся. Ты должен либо участвовать в строительстве новой страны, новой, такой Украины еще не было, или ты должен защищать ценности русского языка, прекрасно понимая, какие ценности этот язык сейчас олицетворяет. И в том-то и ужас, что они на свою сторону пытаются перетащить русскую культуру как таковую. Они настаивают на том, что это культура воинствующая, воинственная, имперская, православная, какая угодно. Они умудрились заморать всех в диапазоне от Льва Толстого до Ленина. Конечно, потом это отмоется, очистится. У меня была об этом большая баллада, она называлась «Тень». Это очистится, конечно, но сегодня ничего не поделаешь. Для них русский язык – это язык захватчика. Это не хорошо и не плохо, хотя это плохо. Но я это оцениваю не в модальностях. Это просто так. Поэтому мне кажется, что для русскоязычного прозаика в современной Украине или поэта самое органичное – это или переезжать в Россию, мне кажется, здесь многих примут с распростертыми объятиями, или, во всяком случае, печататься только в России, так мне кажется, или переходить на украинский и тогда работать там. То есть, понимаете, вот я же не говорю, хорошо, опять-таки, это или плохо. Я просто хочу сказать, что ситуация перестала давать возможность присутствовать на обеих сторонах. Она перестала быть сложной. Она упростилась до полного непотребства. Простота – это самое омерзительное. Мне когда-то пришлось, уже страшно сказать, 3 года я написал назад. Статус полуострова исчерпан, выживают только острова. Либо ты будешь абсолютным одиночкой, а тогда тебе надо оторваться от всех берегов. Такая стратегия тоже возможна. Но тогда, я боюсь, надо выбирать третий язык. Либо ты будешь в любом случае подыгрывать одной из сторон и разделять ответственность с одной из сторон. Мне кажется, что сегодня лучшее, что может сделать русскоязычный писатель в Украине, это переехать в Россию или печататься только в России. Это так не навсегда, разумеется. Но ситуация перестала допускать сложности и двусмысленности. Это ужасно, потому что там, где нет места сложностей, там нет места вот этому героическому противостоянию. Но дело в том, что сегодня, например, в России ты не можешь гордо принадлежать к меньшинству. Потому что если раньше меньшинство было терпимо и рассматривалось как необходимая крупица пряности, то сегодня это просто ниша человека, вытесненного во враги, и вдобавок, что самое омерзительное, разделяющего ответственность за все художества большинства. Вот это очень трагическая ниша. Она перестала быть величественной, она стала смешной. А какие из этого могут быть следствия, мы посмотрим. Но то, что я говорю об этом сейчас из Штатов, это не означает, что я сделал для себя такой выбор. Я его не сделал, я просто боюсь, что скоро в России не останется этически возможной, скажем так, этически санкционированной позиции. Все позиции будут одинаково подлы и смешны. Боюсь, что Украина в этом смысле ничем не лучше нас. Это очень горько. Вот еще несколько вопросов. Вот тоже вопрос важный и сложный от Вики Касьяновой. Как вы считаете, почему таких возвышенных женщин, как Исидора в «Мельмоте» или Сивилла у Перла Герквиста, такие несчастливые судьбы и нежизнеспособные дети? Что это за женский архетип, который в чреве носит не дитя Бога, но дитя дьявола. Послушайте, это очень распространенная тема в готической литературе. Ничего не поделаешь, потому что такие женщины, женщины абсолютно демонические, женщины насквозь, как бы отказавшиеся от своей природы, они есть. На самом деле это вот Мэкин, который в России постоянно почему-то называется Мейчином, у него есть несколько рассказов о таких демонических женщинах. Женщина, в которой живет дьявол. Я забыл, как называется этот рассказ, но там, где таинственная женщина, которая мелькает иногда в окне, лицо которой столь ужасно, столь чудовищно, что никто не может выдержать ее взгляда. Это муж ее такой сделал. Он подсадил ей какое-то знание. Она осталась прекрасной, но стала чудовищем. Вот это довольно частая история. Кстати, в дневниках Павла Матвеева я наткнулся на поразившую меня мысль, это записи 60-х годов, что за эволюцию женщины, к сожалению, все равно почти всегда отвечает мужчина. А он разрешает ей вот такой стать. И меня очень удивило, что Матвеева с ее абсолютным достоинством и с полным отсутствием сексизма в ее сознании, она все-таки понимала, что... Ну, она, правда, говорит о 19 веке, ситуации, когда женщина подчинена. Но вот обратите внимание, что в прозе, если женщина дьяволится, то ее такой почти всегда сделал мужчина. Иногда это дьявол, который ее совратил, а иногда более умный и старший любовник. Но вот этот тип существует. Этот архетип существует. Шопенгауэр сказал, гений – это постоянная сосредоточенность на одном предмете. Но есть и противоположный тезис. Талантливый человек талантлив во всем. Например, Макаревич. А БГ, например, побочной деятельностью не отмечен, но в своем сосредоточенном деле добился максимума. А есть люди эпохи Возрождения, умеющие все. Что же вы считаете гением? Понимаете, сосредоточенность на одном – это не сосредоточенность на одном роде занятия. Леонардо да Винчи был озабочен вопросом о пределах человека, о пределах человеческой природы, и в разных жанрах пытался эту проблему решить. А другие люди бывают сосредоточены, как Макаревич, на вопросе, вот как мне кажется, очень важном вопросе, о механизмах противостояния большинству. Он этим занят был, начиная с костра, со скворца, с ультрамарина. А БГ озабочен проблемой сосуществования тоже, да, с этим большинством и ухода в свои внутренние области. Но, тем не менее, БГ, как мне кажется, и Макаревич, кстати говоря, БГ тоже умеет очень разное, БГ и Макаревич, они, к сожалению или к счастью, уж не знаю, и их универсальность им совершенно не мешает. У них есть пунктик, есть вопрос, который для них важен. Так вот, примета гения – это не сосредоточенность на одном роде занятий. Это сосредоточенность на одной проблеме, которая чаще всего выражается и стилистически тоже. Вот Саша из Донецка. Господи, какая ерунда про русскоязычных писателей в Украине. От вас не ожидал. Вы отравлены московской атмосферой. Саш, понимаете, ну пусть это вам кажется ерундой. Слава богу, если это вам кажется ерундой. Но я боюсь, что невозможно больше в нынешнем мире занимать третью позицию. Попытайтесь увидеть за этим мой ужас перед этим. Потому что без третьей позиции мир невозможен. Но что поделать, если ситуацию загнали в войну? Я сам бы очень хотел, чтобы это было ерундой. Но я боюсь, что здесь не правы вы, а прав я. И, потому что худшее чаще всего оказывается правдой. Еще раз говорю, дай бог мне ошибаться. Но я, вот понимаете, вы говорите, вы отравлены московской атмосферой. А вы в современной московской атмосфере можете найти позицию, которая не выглядела бы либо подлой, либо смешной, либо обреченной. Ведь происходит действительно выдавливание. Выдавливание не обязательно из страны. Но в нишу маргиналов или предателей происходит. И очень трудно здесь удержаться от каких-либо, понимаете, от каких-либо пессимистических прогнозов. Как сделать поэзию модной среди молодежи? Поэзия очень модна среди молодежи. Другое дело, что это не всегда хорошая поэзия. Чаще всего эта поэзия довольно посредственная. Ну, а слишком модная она не должна быть. Тот же Акуджава говорил, когда поэзию слушают на стадионах, это свидетельствует о неблагополучии в обществе. В письме к Шкловскому он писал, что театральный роман – сатира потрясающей силы, убивающая наповал. Почему Булгакову было нужно срывание масок? Я не считаю, что она убивает наповал. И потом, понимаете, сатира потрясающей силы от человека, который, в конце концов, работал в Амхате, сосуществовал с Амхатом, написал для него Батум, она уже в известном смысле не такая уж и убийственная. Это довольно тоже двусмысленная ситуация. Но почему это сатира? Потому что Булгаков ненавидел всякого рода культы. Он писал эту вещь для домашнего употребления, вымещал свою желчь. Мне кажется, что вообще то, что пишешь от обиды, а как Пушкин написал Онегина от обиды на Раевского, оказывается очень часто гениальным произведением. Обида – это очень сильный стимул для художника. Начал читать «Щегла» Донны Тартт, как-то тяжело заходит, но ведь Пульцеровская премия. Знаете, мне «Щегол» тяжело давался именно потому, что эта литература не имеет... Да, вот подсказал мне Плевак, спасибо, Юлия Кокошко, да, Юлия Кокошко. Значит, я говорю о том, что «Щегол» – это литература совершенно вне моего опыта. Она может быть и хорошая, но как-то она от меня бесконечно далека. Поэтому она заходит тяжело. Вот когда я чувствую свое, своячину, вот там можно любить или не любить, скажем, там, Джойс Кэрол Оутс. Она не самая моя любимая писательница. Но я вот тут купил ее книжку «Семь кошмаров, семь трагических историй», ну, «Соломенные девы и семь трагических историй». И вот я ее читаю наслаждением, потому что ее страхи, мои страхи, ее комплексы, мои комплексы, и идет поразительно легко. А Донна Тартт, это что, понимаете, «Щегол» — это книга, написанная правильно, точно так же, как «Маленькая жизнь» Янагихары. Они могут быть увлекательными, но меня эти проблемы не трогают ни с какой стороны. И эти герои, они не мои. Это не значит, что я в жизни не сталкивался с проявлениями подлости, например. Но просто, слава богу, это все настолько мимо меня. И поэтому я и «Маленькую жизнь» читал с большущим внутренним отторжением. Есть ли у вас концепция фильма «Висконти. Гибель богов»? Есть. А я не понимаю, какая там может быть, Андрей, какая там может быть отдельная концепция особая? Там все понятно. Связь сексуальных перверсий и фашизма, она совершенно очевидна. Проблема в ином, что и сексуальные перверсии, и фашизм являются следствием более глубокой болезни. И болезнь – это, безусловно, реакция на вызовы модерна. Весь этот фильм о реакции на вызовы модерна, о том, что можно отвечать на вызовы модерна иначе, творчеством, созиданием, а можно развратом, убийством, манипуляциями и так далее. Это фильм о болезни 20 века. Я не буду подробно вдаваться в бессмысленные, по-моему, дискуссии о сексуальной природе насилия, но мне кажется важнее другое. В условиях несвободы одинаково перверсивным становится и секс, и семья, и социальное развитие. Это фильм о больном обществе, а вовсе не о том, что фашизм и гомосексуализм там завязаны в роковой узел, и что Хельмут Бергер играет сверхчеловек. Не сверхчеловек он играет. Вот в этом-то все и дело. Это фильм о болезни общества, о роковой болезни нации, о страшной перверсии, которая овладела всеми. Это воля к наслаждению, именно. А воля к наслаждению, воля к падению, воля к преступности, к аморализму, к бездне. Вот об этом и есть гибель богов. В этом и заключается гибель богов. А вовсе не в том, что вот Висконти первым вязал фашизм с сексуальными перверсиями. Если бы это было так, Фассбиндер не называл бы эту картину величайшей в мире. А мне кажется, что здесь, ну, она немножко картина, по-моему, с одной стороны переоцененная, с другой недооцененная. Переоцененный ее революционный вклад в развитии формы, но это такой Вагнер, такая опера. А недооценена ее глубокая нравственная мысль. Потому что Висконти – это, прежде всего, очень умный художник. Вот так, мне кажется. Меня не перестают удивлять, что в романах о Холмсе повествование ведется от имени Ватсона, человека, по сравнению с Холмсом, откровенно недалекого. Разве не интереснее было бы построить экспозицию романа и саму композицию романа из чертогов разума? Ну, видите, ну, написано, что сам Конан Дойль был невысокого мнения о Холмсяне. Это не так. Он не любил, когда его видели только авторы Холмсяны. Но вообще-то демона с Бейкер-стрит он любил, был ему благодарен, по крайней мере, за свое финансовое благополучие. Ну, и, конечно, за имя в потомстве, я думаю, был бы. Но что касается, почему повествование так ведется, это как раз очень точно найденный прием. Мы же тоже видим Дон Кихота глазами Санчо Панса. Понимаете, всегда именно большее должно являться героем для меньшего, потому что мы не можем охватить, понять мышление Холмса, если бы мы знали, как думает Холмс. У него же есть один рассказ, написанный от имени Холмса, по-моему, это человек с белым лицом, хотя или путаю я, но не уверен. Ну, видите сами, под рукой у меня сейчас нету Яндекса, чтобы это проверить. Но один рассказ точно написан от лица Холмса. Значит, дело в том, что если бы для нас сразу были ясны последовательности, логические цепочки выводов Холмса, это не было бы интересно. Холмс поражает нас именно тем, что мы видим его глазами простака. Мы видим начальное и конечное звено логической цепочки, а остальное совершенно... неинтересно. Вот. Я никогда, вот Саша продолжает диалог со мной, я не говорил, что отравление полезно. Ни вам отравление вашей атмосферы, ни мне отравление моей не полезно. Но мне показалось, что у вас, наоборот, отравление воздухом свободы, поэтому вас понесло. Ну, Саш, может быть, еще раз говорю, может быть, меня понесло. Ну, дай бог, если я не прав. А мне кажется, что сегодня, еще раз говорю, третьей ниши, ниши человека, который не с этими, не с теми, нет. Как ее не было в 40-е. А как не было ее уже в 30-е. Ну, понимаете, я-то ведь отлично понимаю, какую сложность, какие глубокие тексты способны давать существование в чуждой среде. Но сегодня мы лишены этой возможности, вот чего все дело, потому что сама чуждость становится... знаком отчаяния. Я вот, кстати, думаю, Пастернак ведь он так до конца для себя и не решил вопрос. Он правильно сделал, что остался, или надо было уехать? Он этот вопрос особенно болезненно рассматривает в 29-м году. Помните, когда он думает о Цветаеве в Пекторском? «Счастливее моего или свободней, или порабощенней и мертвей?» То есть вот человек уехавший, он свободней или мертвей? А на этот вопрос нет однозначного ответа. И тем пришлось плохо. Такой уж был 20 век. Но спасся, пожалуй, один Набоков. Но если говорить, и то страшно подумать, какой ценой. Но я думаю, что слишком долгое притирание к обстоятельствам существования в родной, но страшно мутировавшей среде, оно для человека гибельно. Потому что он начинает приспосабливаться, у него отсекаются какие-то возможности души. Ради бога, я очень сочувствую тем, кто находится в этой ситуации. И российской пятой колонии, и украинским людям, которых сегодня называют предателями и травят. Я страстно сочувствую. Я просто спрашиваю себя, а осталась ли еще эта ниша? Понимаете, вот в чем дело. И не принимайте моих ответов за окончательные. У каждого есть свой. Просто я чуть больше понимаю, что не осталось позиции, позволяющей сохранить этичность. Вот так я говорю. Ну, если у вас есть такая позиция, дай вам Бог здоровья. Я всегда считал, что рычаги Яшина... Лубок самой чистой пробы. Нет, ну какой же это лубок? Что? Рычаги Яшина – это очень тонкая и, думаю, списанная с натуры картинка. Ведь люди же поразительно легко приобретают эти черты. Вот люди страшно внушаемы, страшно пластичны. Это самое страшное в человеческой психике, что человек не вошка, ко всему привыкает. А у Дюма три Д'Артаньяна. Какой вам ближе? Второй. Я вообще всегда считал, это тоже вечная полемика с матерью, что лучшая книга Дюма, ну, помимо «Королевы Марго», которую мы любим, об этом 20 лет спустя. Мне кажется, что настоящий Д'Артаньян, еще храбрый, но уже хитрый, это Д'Артаньян, вот этот постаревший гасконец 40-летний, 39-летний, в 20 годах спустя. 10 лет спустя мне всегда было скучно читать, хотя там линия Брожелона очень интересная. Но вот мне безумно нравилось, как они пытались спасти Карла. Вся история с Мардаунтом, знаете, я с таким облегчением, с такой радостью всегда перечитывал 20 лет спустя, мне всегда было приятно думать, вот бывал, делаешь уроки, и помнишь, у меня есть 20 лет спустя, я сейчас буду это перечитывать. Когда о книге думаешь с радостью, она всегда, это показатель ее качества. Кстати говоря, как ни странно, такие же чувства вызывало у меня когда-то чтение отца Грео. Какой-то вот свободы и спокойствия исходили от этой книжки. Поделитесь мнением о Джонатане Франзине. А знаете, с ним случилась ужасная вещь. Он почувствовал себя обязанным рождать шедевры, и в результате свобода получилась хуже, чем corrections, чем поправки. А Purity, мне кажется, наивней и как-то искусственнее, чем свобода. В свободе еще были проблемы серьезные, интересные ходы. А Purity, при том, что она хорошая книжка, она, говорит, очень умозрительная. Я так и не понял, про что она написана в конечном итоге. В общем, не так мне это интересно. Поэтому, мне кажется, писателю надо не бояться после сильной вещи написать слабую, после триумфа, совершенно не обязательно ему второй триумф писателя, он такое явление, которое дорого нам своей неровностью. Ну вот Дэвид Фостер Уоллес, например, он не боялся написать сначала «Infinite Jest», а потом вот 15 лет писать «Бледного короля» совершенно другую книгу. И, кстати говоря, настолько рискованно, она могла бы оказаться полным провалом при публикации. То есть совершенство, оно не обязательно. Как говорил Сальвадор Дали, да, не будет совершенства, вам его не достичь. Вы говорите, голливудский средний уровень. Каковы примеры высокого уровня? Ну, Скорсезе, например. Ну, Линч. А, ну, Линч-то он независимый. А из настоящего Голливуда... Ну, подождите, вы сейчас выйдете молчание. Я как раз сейчас роман этот читаю. Японский, в английском, естественно, переводе. Конечно, Скорсезе – это высокий уровень. А, простите, а Коппола – тоже высочайший уровень. А даже, понимаете ли... Даже я бы сказал, что Джексон очень высокий уровень. Потому что, ну, если брать, то есть, самый, сейчас, господи, ну, Властелина, тоже я могу путать. Властелин, да, это уровень исключительно высокий. То есть, я уже не говорю о том, что культура американского триллера, американского детектива, это чрезвычайно, чрезвычайно, как бы сказать, ну, в любом случае, это показатель класса. И поэтому разговоры о Голливуде как о прибежище попсы мне кажутся совершенно неактуальными. Просто в России этот жанр невозможен. А почему он невозможен, я не знаю. Но по той же причине, по какой невозможен российский средний класс. Произведения высокого качества и массового спроса – это очень большая редкость. Поэтому мне кажется, что и «Калина Красная», и «Шукшина» – вот здесь как раз есть клубок. Здесь есть мелодрама. Там гениальная сцена одна. Это сцена в ресторане. Народ для разврата собрался. А в остальном, мне кажется, что Шукшин это как раз довольно слабое явление. Читали ли вы дискуссию Жадана и Медведчука? Я собираюсь ее прочесть. Мне, ну, все, что касается Жадана, мне очень интересно. Это человек чрезвычайно для меня важный. А вот спасибо за ваше высказывание о проблемах русскоязычной литературы Украины. Вы абсолютно правы. В 2014 году, после 10 лет жизни в Москве, я, обуреваемый рвением возрождения любимой родины, вернулся в Киев, был отвергнут, потерял всех старых друзей и ассоциируюсь у них с врагом. Ситуация напоминает вернувшихся из плена после Великой Отечественной. Видите, да. Вот это, понимаете, она вроде аналогия неверная и как бы, ну, по уровню своему стилистически неточная. Но вы правильно все сказали. Вот спасибо вам за поддержку. Хотя наш с вами, видите, мы с вами в меньшинстве. Ну, это пока. Прочитал высказывание Шкловского о Толстом. Какой великий, обширный, иногда однообразно скучный человек. Бедная Софья Андреевна. Он был по утрам скучен. А не бедная, не прав был Шкловский. Именно поэтому, знаете, книга Шкловского о Толстом поражает меня такой, как бы сказать, однобокостью. Шкловский, вообще, ну чем мы все молимся на Шкловского? Он был, да, он был гениальный, конечно, литературовед. Он открыл закон движения маргинальных жанров в центр, центральных на обочины. Он много чего открыл. Остранение придумал он, вернее, описал. Он написал замечательную книгу «Повести о прозе», где собраны лучшие его тексты. Ломоносова, но при всем при этом его книга «О Льве Толстом» очень половинчатая. Я думаю, что он Толстого не понимал. И, ну, то есть, ну, кто я такой, чтобы об этом судить, но книга-то все равно не шедевр. Виктор Шкловский о Толстом написал солидный том. Хорошо, что этот том в свет не вышел при Толстом, писал тогда Александр Иванов, там очень довольно точно. Льву Николаевичу там был бы с чем поспорить. Мне кажется, что книга Туниманова и Зверева гораздо более увлекательная и интересная. И, хотя там с формальный метод и не ночевал. Что касается отношение к Толстому как человеку скучному, как мономану, знаете, Софья Андреевна не любила бы его так, если бы он был скучный. Он не был скучным. Толстой сам о себе говорил, я не толстовец. Он постоянно предпринимал какие-то эскапады. Вспомните, Томас Манн о нем говорит. Кого из европейских классиков можете вы себе представить внезапно прыгающим на плечи собеседника? Просто Толстым такое водилось. Ну, действительно, Толстой – это гений поведения. Ну да, наверное, он действительно в личной жизни бывал невыносим, потому что врачей не любил и не сочувствовал болеющим, говорил, что болезнь благотворна. И вообще у него с эмпатией дело обстояло сложно. Иногда сострадал, иногда вообще ничего не понимал. Мог своей дочери Саше сказать, как ты нехороша, как ты некрасива. Ну, и когда ему исповедовались, признавались в любви какие-то из девочек, он говорил, как вы милы, как вы гадки. Ну, это нормально, да? А кто-нибудь говорит за столом, такой-то очень глуп, он говорит, глупее тебя. Он, да, он вел себя странно, но он вел себя по-своему гениально. Очень всегда он был интересен. И самое главное, что, ну, понимаете, мы не видели Толстого живого на экране, его способен воплотить конгениальный художник. Ну, подождите, выйдет не вечернее. Вот вы увидите того Толстого, какого я себе представлю. Потому что, ну, это я люблю эту картину за попадание точное в образ. Он был непредсказуемый, а женщины любят непредсказуемых. Вот в этом-то все и дело. Доброго времени суток. Да, здравствуйте, дорогая Катя, очень приятно. О политической позиции автора или о его мировоззрении. У Чуковского в «Высоком искусстве» есть мысль о том, что переводчик должен разделять убеждения переводимого. Мне показалось, что это верно. Вывод пришел эмпирическим путем. Я искала перевод Шиллеровской «Оды к радости» и вдруг поняла, что этот текст, который в оригинале вызывает у меня потоки слез, совершенно не впечатляет в русском переводе. Пока не наткнулась на перевод Миримского. Он не столь точен, как у Левика, но зато конгруентен по духу. Кать, вы правы. Нельзя переводить без любви. Вот есть несколько профессий, которые нельзя делать без любви к профессии, без любви к материалу. Вот педагог, он обязан, он не может там, скажем, он может не любить детей. Он не обязан любить их и умиляться им, но он должен любить свою профессию, вот эту вечную корриду с классом, это заклинание змей. Он может не любить, скажем, там, сам процесс перевода, у вас точные переводы, как болит от вас голова, но он должен любить переводимого автора, как Тарковский любил Фирдуси. Он был близок ему. Да? И точно так же Липкин любил переводимых им авторов. Это необходимая вещь. Поэтому без любви можно делать все, кроме литературы, педагогики и, как ни странно, секса. Вернемся через 3 минуты.
Брак или сожительство? Надо ли созреть для штампа в паспорте? Обсуждаем эту тему в пятницу в программе «Отцы» после 11 утра. В пятницу в вечерней программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. Ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту пятницу в вечерней программе «Сканер». Персона недели. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Компания недели «Самсунг». Эфир ведут Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
В ночь с пятницы на субботу, после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла?
В эфире один Высоцкий.
Быть или не быть? Вот все вопрос!
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас!
Владимир Высоцкий.
Безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно! будет звук.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Никакого секрета.
Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Ну вот мы продолжаем разговор. Последняя четверть эфира. Простите, ради бога, все-таки на несколько еще форумных вопросов я не могу не ответить, только что пришедших, потому что они интересные. Алекс, нет ли у вас ощущения, что дорога на Вэлвилл-Бойла пародирует волшебную гору Манду? Господи, помилуй. Как это нет, когда я об этом первый написал? В свое время, кстати, рецензия Андрея Шемякина блестящая на эту картину Паркера. Поэтому роману так и называлась «Волшебная дыра». Именно потому, что там... Ну, о чем там речь? А просто вместо туберкулезного санатория взят кишечный. Конечно, Бойл, а я, так сказать, имею честь лично этого автора знать, и даже с ним довольно подробно разговаривал как-то и в родном его университете в Калифорнии, и потом видались мы на Франкфуртской книжной ярмарке. Он вообще писатель иронический и очень широко использующий европейский опыт. Каждый его роман в той или иной, степени – это пародия. «Inner Circle» – это пародия тоже на несколько фрейдистских, модернистских романов начала века или, скажем, там, «Дроп Сити» – это пародия на культуру хиппи очень точно. Он такой, да, пересмешник, только не постмодернистский, а скорее он такой традиционалист. Он почти викторианец. Но Карексина Бойла я очень люблю и от души вам рекомендую. Лакшин считал, что знаменитый звонок Сталина Булгакову был обусловлен тем, что после самоубийства Маяковского, до этого Есенина и Соболя, Сталину не хотелось доводить до крайности еще и Булгакова. То есть Сталин, получается, не такой уж и кровавый. Ну, знаете, конечно, Маяковский своим самоубийством, наверное, произвел на Сталина некоторые впечатления, и поэтому Булгаков даже посвятил Маяковскому стихотворение, написанное в его манере, хотя вообще память его, хотя вообще-то стихов не писал. Но я думаю, что у Сталина были другие мотивации. Тогда же, кстати говоря, был отпущен Замятин без лишения гражданства. Понимаете, в чем дело? Сталин ненавидел раповцев, потому что это были люди с идеями. А попутчиков он любил, потому что это были люди уюта, люди империи. И им было вот это, эти предельно крайние начала знали друг о друге. А он не любил революционеров. Вот Маяковский был ему абсолютно чужд органически. А с Пастернаком он вполне мог бы договориться и даже пытался договориться. Вы часто упоминаете о литературной ценности Библии, существует ли она объективно или создает читателя. Понимаете, если бы не существовало объективно, то религия бы не состоялась. Конечно, воскрешение Христа – это очень важный фактор, но надо еще уметь об этом так написать, чтобы люди ухватились. Неужели у нас нет других оснований для понимания добра и зла? Есть, но дело в том, что, Роман, понимаете, главные наши основания для понимания добра и зла, они все-таки эстетические. А Библия – это эстетический шедевр, вот почему она победила. Арбенину Лермонтову – это демонический герой? Да, конечно, но просто Арбенину Лермонтову – это такая, как мне кажется, проекция собственной прежде времени состава. Старившейся души. Это не просто демон, а это демон поверженный. Демон, потерпевший поражение, обезумевший. Это в каком-то смысле это довольно глубокая догадка о том, что демоническому герою нет больше места. Не зря и Печорин умирает. А почему? А потому что маскарад, понимаете, все в масках. Это мир, где уже невозможно быть равным. Это мир звездичей. Мир баронесс, мир анонимов, да, мы же так и не знаем, кто сводит счеты с Арбининым. Это вот, кстати, к вопросу о неизвестном. Это мир анонимности, и демоническому герою там нечего делать. Когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских, давно бестрепетные руки. Ну, а что делать человеку с холодными руками, с холодным сердцем, что ему там делать? Печорин не зря бежит на Кавказ. И Лермонтов не зря туда бежит, хотя это фактически не бегство, но ссылка. Но по большому-то счету, конечно, что делать демоническому персонажу в Петербурге 1939 года или 1941 тем более? Единственный способ для него это бежать из этого мира. Каков, вы думаете, будет кандидат от КПРФ на ближайшего? Не знаю, не интересуюсь. Мне кажется, что кто бы он ни был, это фигура абсолютно провальная и как бы заранее соглашающаяся на имитационную роль. Конек Горбунов, это Ершов или все-таки Пушкин? Абсолютно убежден, что Ершов. И Ершов ведь написал еще и прекрасные поэтические вставки в «Черепослово Сергеевича Френолога». Это у Казьмы Прудкова тоже очень славно написано. Голдинг в 1954 году издал «Повелителя». В 1971 году вышла повесть сказка Михалкова «Праздник непослушания». Мне кажется, лавры Голдинга не давали Михалкову покоя. Нет, лавры другого автора. «Праздник непослушания» — это пересказ какой-то европейской сказки, по-моему, венгерской, чего Михалков и не скрывал. Если я не путаю. Проблема в ином. Я, кстати, в 14 лет написал повесть «Праздник послушания», которую я и сейчас считаю одной из лучших своих вещей. Там история о том, что дети, которые были оставлены родителями, построили сразу абсолютно тоталитарное общество. И когда родители прислали им жалкое письмо с просьбой там, разрешить нам вернуться, они им отказали. И герой, стоящий во главе этого общества, старший из них такой, 14-летний тоже, как я, он в ужасе оказался от того, что написали эти 12-летние. А им ужасно нравилось так же. Я, конечно, никогда не буду эту вещь печатать, но писать ее было очень приятно и в каком-то смысле полезно. Лекцию о поэзии Шекспира с удовольствием, в другой раз. Давайте поговорим об атеистах. Давайте. Расскажите, как вы купались в крещенскую ночь. К сожалению, не купался. Да и как-то я не думаю, что для этого надо, что для этого, ну что для веры обязательно надо купаться в крещенскую ночь. Читали ли вы книги Колонны Публикейшн, в частности, Митин журнал? Читал. Как вы относитесь к их книгам? Ну, мне очень нравится, во всяком случае, то, что сделал Волохонский со своей попыткой перевести Финниган с Уэйк. Вот Финниганов Уэйк переклал российскую мову, или как там у него это сказано, Анри Волохонский, мне это очень нравится. Вы упоминали фразу Лимонова, что проза должна быть мускулистой. Вспомнил, что впервые встретил это сравнение в книге Гутерриса. Что вы думаете? Не читал, к сожалению, но думаю, что мускулистой проза должна быть вне зависимости от того, кто ее пишет. Вышла ли уже книга стихов? Если нет, вышла, можно ее купить в любой момент. Что хотел сказать Томас Манн в новелле «Смерть Венеции»? Давайте сделаем отдельную лекцию. Это слишком сложная новелла, чтобы так по-набоковски говорить полная чушь. Что думал Набоков о Фолкнере? Набоков считал Фолкнера полным ничтожеством и говорил, мне это совершенно неинтересно. Но не все, что было неинтересно Набокову, заслуживает название ничтожества. Мне кажется, что Фолкнер – это писатель не хуже Набокова, как минимум, в каком-то отношении и лучше. Другое дело, что он более, так сказать, как бы сказать, более противный. А Набоков очень милый. Ну, а теперь поговорим о музах. Когда-то у Веры Павловой, к которой я отношусь сложно и неровно, но у нее есть несколько бесспорных шедевров, у нее было стихотворение «Муза вдохновляет, когда приходит, жена вдохновляет, когда уходит, любовница вдохновляет, когда не приходит, хочешь, я проделаю все это одновременно». Мне кажется, я не перепутал, хотя, может быть, там какие-то отклонения возможны, но я помню, я цитирую по памяти. Значит, дело в том, что от музы требуются удивительные качества. Муза должна все время хвалить и при этом оставаться недоступной, недосягаемой. Я не верю в женщину, которая, как Клодия, будет все время отвергать своего Катула и тем его возбуждать. Ему это потом рано или поздно надоест. Она должна остроумно и не без элегантности чередовать кнут и пряник. Мне кажется, что вот эта лесбия Клодия, эта страшная женщина, опытная, гораздо старшая, чудовищная, она, конечно, нужна, но нужна человеку очень молодому и очень ненадолго. Настоящая муза, чтобы вдохновлять, должна, с одной стороны, олицетворять собой что-то высшее, что-то недосягаемое, что-то прекрасное, к чему ты всегда будешь стремиться, и с другой любить, понимать, одобрять себя в этих усилиях. Вот почему у Лили Брик получилось стать такой абсолютной музой, может быть, самой успешной музой 20 века. Она была в сущности произведением двух людей. Она в огромной степени была воспитана Бриком. Когда Пунин писал, что муж оставил на ней сухую самоуверенность, дословно это я помню, он был, пожалуй, все-таки слишком суров. Муж внушил ей нечто иное. Брик был гениальным теоретиком литературы, но скорее теоретиком литературного бесплодия, потому что сам-то он писать не умел, как свидетельствует о том его чудовищная повесть «Непопутчица». Он умел быть правым, это верно, умел быть априори правым. И Лиля тоже, она не умеет созидать, и, кстати говоря, она и как женщина была бесплодна, это тоже важная метафора ее жизни, такая слишком буквальная, но важная. Она не умеет созидать, но умеет возбуждать. Вот так же это идеальное качество музы. Вот так вот и Брик. Он умел создавать атмосферу, которую им всем хотелось писать, но сам он писать не умел. Он умел быть всегда правым. Он умел иронично, цинически разбирать чужие тексты. Его статья «Почему понравился цемент» – наверное, одна из лучших рецензий 20-х годов. Он понимал, как литература устроена, но не умел ее делать. Вот Лиля переняла у него это. Она понимала, как делается литература, она понимала, как делается любовь, но сама она любить не умела. Вот и все. Это делает ее идеальной музой, потому что идеальная муза – это пустота. Вечно манящая пустота. Причем я думаю, что Маяковскую она по-своему любила, но это была именно не любовь, а интеллектуальная близость. А по-настоящему она была отравлена на всю жизнь Осей, которого она любила, который ее не любил по-настоящему никогда, который был совершенно физически к ней равнодушен, ему нравилась Полина Жемчужная. И поэтому вот она точно совершенно говорила, когда умер Володя, это умер Володя, а когда умер Ося, умерла я. Но при этом это была любовь несчастная, неудачная, бесплодная. Поэтому она была вот с самого начала отравлена и являла собой идеальную музу. Рискну сказать, что идеальная муза для поэта – это женщина, уже потерпевшая любовную неудачу. Поэтому она притягивает, как всякая женщина с трагедией, как всякая женщина с судьбой. Вот Пастернака, например, притягивали только женщины с судьбой. Вот так его притягивала, например, Ивинская, например, Виноград, которая была влюблена, она пережила настоящую трагедию. Она была влюблена в пасынка шестого Сергея Листопада, ну, незаконного сына шестого, точнее, не пасынка, да, незаконного сына. И он погиб. И вот эта ее трагедия так и привлекала, я думаю, Пастернака с самого начала. Вот женщина, которая пережила любовную драму, навеки опустошена и потому страшно привлекательна, но никогда не будет твоей, вот это и есть образцовая идеальная муза. Я иногда думаю, кто был музой Пушкина. В этом смысле, конечно, очень перспективные, любопытные догадки Тынянова о том, что по-настоящему он любил только вдову Карамзина. Вообще, вот это могла бы быть, пожалуй, отдельная серьезная тема в русской литературе, вдова как идеальная муза. Потому что эта ситуация постоянной конкуренции с погибшим мужем, с мертвым женихом, так для вообще тема мертвого жениха – это не зря самая любимая тема в готической балладе. Это женщина, которая никогда не будет вполне твоей, но ты все время конкурируешь с мужем, ты пытаешься дотянуться до него. Это тема донгуановская, потому что Дона Анна, она вдова именно, и там сам Дон Гуан был причиной смерти командора. Вот эта женщина, которая овдовела, и ты поэтому никогда не можешь ее овладеть вполне, потому что муж – это тот счастливец, который тебя опередил навеки, это довольно серьезная проблема. Очень интересно было об этом у Ахмадулиной. У нее вообще мало точного в стихах. Они довольно, так сказать, лирически расплывчатые. Но у нее были хорошие стихи о вдове. И только женщина одна под плеск дождя по свежей глине поймет внезапно, что отныне неотвратимо прощена. Это довольно страшное состояние, когда вот ушел, простил и оставил себя с твоим грехом наедине. Поэтому вот вдова, она всегда в русской литературе привлекательна неотразимо. Точно так же, скажем, и многих безутешная вдова, подчеркивает Ахматова, говоря о своем лирическом облике. Вот Симонов, например. Почему его так безумно заводила Серова? Потому что она была вдовой знаменитого летчика сталинского «Сокола», с которым он никогда не мог бы сравняться, даже как самый титулованный писатель. И он потом тоже опять женился на вдове. Вот его следующая жена Лариса была вдовой Гудзенко. Откуда вот это тяготение к чужим вдовам? Кстати говоря, я писал грешным делом, может быть, это и не очень удачная версия, но ведь и русская поэзия такая военная, батальная, акмистическая досталась ему как вечная вдова Гумилева. Он подхватил после него эту традицию. Да, наверное, муза как вдова – это такая действительно тема для русской литературы крайне характерная. И в этом смысле может быть Растопчина как раз не влияла на, скажем, карьеру Лермонтова, потому что вот это было бы симметрично, как говорила Ахматова, это было бы хорошо, если бы он был влюблен в Растопчину, пытаясь, но он был влюблен в Лопухину, которая была замужем, и замужем за человеком много старше себя, и вот, может быть, это тоже каким-то образом особо привлекало. Во всяком случае, идеальная муза – это женщина, которая не может тебе принадлежать, потому что конкуренция уже невозможна, потому что ты не можешь конкурировать с мертвым мужем. Вот еще что важно для музы. Она должна понимать в стихах. Мне, конечно, приятнее было бы думать, что это не так, потому что это подчеркивало бы некоторый альтруизм поэта, его способность влюбиться в простого человека. Вот сейчас довольно широко обсуждают с подачи Андрея Василевского в Фейсбуке цитаты из прозы, старой прозы Самойлова. Вот он говорит, что лирический герой Бродского, он интересен читателю, а читатель Бродскому не интересен. Ну, может быть, это не совсем так, но это тоже о позиции сверхчеловека. А вот так и здесь. К сожалению, поэт, или к счастью, тоже не знаю, поэт всегда интересен, потому что он не от мира сего. Должна ли женщина его понимать, или он должен быть для нее загадкой? Я думаю, что должна понимать. Все-таки. Потому что если она не понимает, то это игра в одни ворота. А мне, например, всегда было важно почему-то очень, чтобы женщина, которая меня вдохновляет, женщина, которую я люблю, чтобы ее интересовали стихи. Вот Арканов, кстати, он когда-то сказал, мои требования к женщине очень просты. Она должна быть худой и любить джаз. А я сейчас подумал, это, в общем, это необходимые и достаточные условия. Мне не обязательно любовь к джазу. Я его сам не люблю. Но она должна любить то в стихах, что нравится мне. Худой она быть совершенно не должна. Она должна терпеть толстых. Это другое. Но, или тянуться к толстым. А это обычно удается худым. Но если говорить серьезно, то, конечно, без любви, без понимания каких-то общих вещей, боюсь, союз невозможен. Вот говорят, Пушкину нужна была пустота, потому что он сам был абсолютной полнотой. Я не согласен с этим. Во-первых, Наталья Николаевна никогда не была музой и вдохновительницей. Она была смутным объектом желания, это совсем другое дело. А вот Керн, она понимала, судя по тому, как она относилась к Пушкину, как она обожествляла его, она понимала. И не зря он ей писал о тайном сходстве. О сходстве голосов. Это тоже, в общем, великая вещь. Что касается муз 20 века. Вот здесь как раз отличительная их особенность заключалась в том, что поэт выбирал, как правило, женщину из другого социального слоя. Потому что вот классовая мораль именно в 20 веке, она была особенно ясна, особенно наглядна. А вот, кстати, тут спрашивают меня сразу же, можно ли сказать, что Ахматова была музой Гумилева? Нет. Ахматова была больше всего похожа на его представление о музе. Но сама она его музой, я думаю, не была, потому что он вдохновлялся с равной легкостью и героиней цикла «К синей звезде», и думаю, что Ларисой Рейснер, тогда совсем юной, и думаю, что Аня Энгельгардт его волновала. У него была такая муза, которую он за всю жизнь так и не встретил. «Печальная девочка». Но эта печальная девочка должна была его любить. А Ахматова была, по-моему, слишком оскорбительно к нему холодновато. А вообще, вот большинство великих, крупных поэтов 20 века выбирали женщину принципиально или другого класса, или других занятий. Вот это почему это так было? Потому что поэту надо же всегда завоевывать, штурмовать. Поэтому ситуация лирик, влюбленный в физика, очень была распространена. Ну, вспомните там Окуджавы. Строгая женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках. Вот это такая любовь к строгой женщине в строгих очках. Человек занят серьезным делом, а тут мы со стишками. Я думаю, что любовная история Павла Антокольского, мы знаем от Гейна, что поэт неблагоприятен театру, Антокольский, самый театральный из русских поэтов, был страстно влюблен в Зою Бажанову, прожил с ней почти 50 лет. И вот Зоя Бажанова – это, пожалуй, именно случай классической законченной актрисы. Он поэт с его страстями, с его серьезностью. Она его спасала своим легкомыслием, своим чувством собственного достоинства. Правильно вспоминал кто-то из его учеников, когда Антокольский уже готов был пойти на компромисс, Зоя Бажанова с великолепным легкомыслием умела ему это запретить. То есть вот это тяготение какой-то противоположности – и, если угодно, к противоположности, в том числе и профессиональной. Наверное, отчасти это диктуется тем, что поэту всегда нужен другой, иной, непохожий. А слишком похожий его отталкивает. И именно поэтому наиболее, по-моему, подходящая Маяковскому женщина Лавинская так никогда и не вытеснила Лилю. Ну, а мы с вами услышимся через неделю. Пока.